Швейк едет соборовать. Когда Швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал:
«Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите-ка мне, как совершается соборование».
Швейк прочел.
«Совершается так. Священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву. Через это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да простит тебе Господь согрешение слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей». Хотел бы я знать, как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить? По-всякому, господин фельдкурат. Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках. Сами понимаете, какие там выкидывают номера. А ходьбой, Швейк?
Если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели.
А обонянием?
Если кто нос от смрада воротит.
Ну, а вкусом?
Когда на девочек облизывается.
А речью?
Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат. Когда один болтает, а другой слушает.
После этих философских размышлений фельдкурат умолк, потом опять обратился к Швейку.
«Я пойду в кафе, Швейк. Если кто придет, пусть подождет меня».
Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришел строгий пожилой человек, седой и прямой, как палка. Весь его вид выражал решимость и злобу. Смотрел он так, словно был послан судьбой уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во Вселенной. Говорил он резко, сухо и строго. «Дома? Пошел в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а платить долги нету, а еще священник. Тьфу!» И он плюнул в кухне на пол.
«Сударь, не плюйте здесь».
«А я еще плюну, вот видите, вот!» — вызывающе ответил строгий господин и снова плюнул на пол. «Как ему не стыдно, а еще военный священник. Срам!»
«Если вы воспитанный человек, то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны себя вести деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган. Вы — штатский оболтус!»
Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал: «Да как вы смеете? Я невоспитанный человек! Что же я, по-вашему, ну?»
«Нужник! Вот вы кто! Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте! Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас! Вас, видно, уже повсюду хорошо знают!»
Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств по адресу Швейка и фельдкурата.
«Вы закончили?» — спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение. «Оба вы негодяи, каков поп, таков и приход. Или, может быть, хотите что-нибудь добавить перед тем, как полетите с лестницы?»
Так как строгий господин настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла. Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице и... такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта. Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка:
«В следующий раз, когда придете с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично».
Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним. Наконец гость дождался, фельдкурат провел его в комнату и посадил на стул против себя. Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем.
«Что вы делаете, Швейк?» — осмелюсь доложить, господин фельдкурат. «С этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевков. Оставьте нас одних, Швейк, у нас есть кое-какие дела».
Швейк по-военному вытянулся.
«Так точно, господин фельдкурат, оставлю вас одних».
И ушел на кухню. В комнате, между тем, происходил очень интересный разговор.
«Вы пришли получить деньги по векселю, если не ошибаюсь?»
«Да, я надеюсь».
Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надейся» из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни. Вера, надежда, любовь.
Я надеюсь, господин Фельдкурат, что сумма...
Безусловно, многоуважаемый. Могу еще раз повторить, что слово «надеюсь» придает человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, которое дает деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам 1200 крон, когда у меня в кармане нет даже сотни.
В таком случае вы...
Да, в таком случае я.
Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение. «Сударь, это мошенничество!» — сказал он, вставая.
«Успокойтесь, уважаемый!»
«Это мошенничество! Вы злоупотребили моим доверием!»
«Сударь! Вам, безусловно, будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно. Швейк! Этому господину необходимо подышать свежим воздухом. Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат. Один раз я его уже выставлял. Повторить!»
Скомандовал Фельдкурат, и команда была исполнена быстро, стремительно и четко. Вернувшись с лестницы, Швейк сказал:
«Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он начал буянить. В Малешицах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все случаи жизни были готовые изречения из священного писания. Когда ему приходилось стегать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот вовремя наказует его. Я тебе покажу, как драться у меня в шинке». Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника. Святой Иоанн Златоуст сказал: «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает Господа. Его же представителем пастырь есть». К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш Бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, милостью Божьей предотвращены все козни врагов против дома сего.
На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры Фельдкурата. Как только приготовили ужин, кто-то позвонил. Швейк пошел открыть и вскоре вернулся и доложил:
«Опять он тут, господин Фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать». «Нехорошо вы поступаете, Швейк. Гость в дом, бог в дом. В старые времена на пирах шутов-уродов заставляли увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит».
Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно.
«Присаживайтесь. Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?»
«Надеюсь, я здесь не для шуток. Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится».
«Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат, вот ведь гидра, совсем как Боушек из Либени. 18 раз за один вечер его выкидывали из пивной Экснер. И каждый раз он возвращался, дескать, забыл трубку. Он лез в окна, двери, через кухню, через забор, через погреб к стойке, где отпускают пиво. И, наверное, спустился бы по дымовой трубе, если бы его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом. Наклали ему как следует».
Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил: «Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать».
«Это вам разрешается. Говорите, уважаемый. Говорите сколько вам угодно, а мы пока продолжим пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать. Швейк, подавайте на стол.
«Как вам известно, — начал настойчивый господин, — в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт». Он вынул из кармана записную книжку и продолжал. «У меня все записано. Поручик Яната был мне должен 700 крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен 2000 крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Поручик Махик попал в Сербии в плен, а он остался мне должен 1500 крон, и таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий, как назло, тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите!» Он сунул Кацу под нос свою записную книжку. «Видите, фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви. Не заплатил мне 1800 крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела!»
«Это его долг, милый человек. Я тоже завтра пойду соборовать. И тоже в холерный барак. Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой».
«Господин фельдкурат», — продолжал настойчивый господин, — «поверьте, я в отчаянном положении. Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?»
«Вот когда вас призовут на военную службу, и вы попадете на фронт, мы с господином фельдкуратом отслужим мессу, чтобы по Божьему соизволению вас разорвало первым же снарядом».
«Сударь, у меня к вам серьезное дело», — настаивала Гидра, обращаясь к фельдкурату. «Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить».
«Простите, господин фельдкурат, извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав». Ему хочется уйти отсюда самому, без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов. Я человек светский. Мне уже это начинает надоедать, Швейк. Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то, что вы два раза уже имели с ним дело. В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к Богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных 1200 кронах, отвлекает меня от испытания своей совести, от Бога, и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего не дам ему. Я не хочу больше с ним разговаривать, чтобы не осквернять этот священный вечер. Скажите ему сами, Швейк, господин фельдкурат вам ничего не даст».
Швейк исполнил приказ, рявкнув в самое ухо гостю. Однако настойчивый гость остался сидеть.
«Швейк, спросите его, долго ли он еще намерен здесь торчать?»
«Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите», — упрямо заявила Гидра. Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал.
«В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите. Пойдемте, сударь», —
пригласил Швейк, схватив незваного гостя за плечо.
«Бог Троицу любит».
И проделал свои упражнения быстро и изящно под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле. Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к Богу, что еще в 12 часов ночи из его квартиры доносилось пение. «Когда в поход мы собирались, слезами девки заливались». С ним вместе пел и бравый солдат Швейк. В военном госпитале жаждали соборования двое – старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба получили в Карпатах по пуле в живот и теперь лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если бы не дал и себя соборовать. Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли. И когда утром в госпитале явился фельдкурат со швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья.
«Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а нам все дело испортили», —
досадовал швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются. И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках. Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчичью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой. В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил швейк. Фельдкурат прошел в канцелярию, уладил финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около 150 крон за освещенный елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом завязался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил:
«Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно! Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования. Это обошлось бы вам еще на 50 крон дороже».
Швейк ждал фельдкурата внизу, в караульном помещении, с бутылочкой освещенного елея, возбуждавшей в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с чехо-моравской возвышенности, который еще верил в Бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах, дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды. Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал: «Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову. Ай, дурачили настолько. До войны приезжал к нам депутат-клерикал и говорил о царстве Божьем на земле. Мол, Господь Бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о Боге начали говорить, будто о начальнике генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале. Отрезанные руки и ноги прямо вазами вывозят». «Солдат хоронят нагишом», — сказал другой, «а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди».
«Пока не выиграем войну».
«Такой денщик халуй выиграет», — отозвался из угла отделенный. «На фронт бы таких, в окопы погнать вас, на штыки, к чертовой матери, на проволочные заграждения, волчьи ямы против минометов. Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому не охота».
«А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком. Неплохо еще получить пулю в брюхо. А еще лучше, когда человека разрывает снаряд, и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить».
Молоденький солдат сочувственно вздохнул. Ему стало жалко своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему все это? Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил:
«Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена...»
«Оставьте свою ученость при себе!» — перебил его отделенный. «Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце, хоть бы их там 20 было? Из них себе шубы не сошьешь».
Пятна на солнце действительно имеют большое значение. Однажды появилось на солнце пятно. И в тот же самый день меня избили в трактире у Банзетов в Нуслях. С той поры, перед тем, как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою, я никуда не хожу и пережидаю». Когда вулкан Монпеле уничтожил целый остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели.
Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов, старую противную фурию. Она раздражала всех своей глупой болтовнёй о том, что нужно де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, чтобы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с Фельдкуратом.
Эта война, вместо того, чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей.
И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя-императора, когда верит в Бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай. Болтунья наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать Фельдкурата. Однако Фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней.
«Мы едем домой, Швейк!»
Обратно они ехали без всякой торжественности.
«В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет. Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. Только и занимаются бухгалтерией. Сволочи!»
Увидев в руках Швейка бутылочку с освященным елеем, он нахмурился.
«Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги. Я еще попробую смазать этим дверной замок, а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой».
Так, не начавшись, закончилось соборование.